Слово благодати представляет серию проповедей «Не сотвори себе кумира». Часть вторая. Корень идолопоклонства. Проповедует пастор Алексей Коломитин.
Итак, мы возвращаемся к нашей теме «Кому не надо поклоняться» и «Где нужно быть осторожными в вопросе своего поклонения». Как мы уже отмечали в прошлый раз, предупреждение об опасности идолопоклонства явно доминирует на страницах Священного Писания. Если вы внимательно, искренно изучаете Библию, вы не могли не заметить того, что Бог постоянно предупреждает каждого из нас в Ветхом Завете и в Новом Завете. Основным текстом этой серии проповедей является текст из первого послания Иоанна, 5 глава, 21 стих. Апостол Иоанн заканчивает свое послание, он обращается к своим духовным детям, обращается к нам с вами, ко всем тем, кто каким-то образом будет сопричастником церкви, и он умоляет: дети, храните себя от идолов. То есть это явно доминирующая тема, и мы подробно рассматривали, почему это так. Мы живем с постоянным искушением начать поклоняться кому-то или чему-то, кроме поклонения Богу. Когда я смотрю на эту всю историю, у меня возникает вопрос: в чем заключается такая потрясающая живучесть идолопоклонства? Посмотрите, Иоанн говорит после того, как говорил Моисей. Моисей говорил народу израильскому, которые вышли из Египта и были необузданные. Мы часто видим эту картину в Ветхом Завете и воспринимаем их так. Иоанн говорит христианам, которые стали верующими, которые родились свыше, которые в церкви, которые знают Новый Завет. И он предупреждает о том же самом. Почему идолопоклонство мы можем найти в каждой культуре? Почему в любом времени мы видим идолопоклонство? Почему в любых формах люди, независимо от того, они очень образованы или совсем не образованы, они молодые или старые, почему идолопоклонство так живуче? Почему его невозможно вытравить? Все время человек приходит к этому фактору. Ответ на этот вопрос сокрыт в коварной сущности идолопоклонства. И мы сегодня практически сконцентрируем наш взгляд на том, чтобы изучить, увидеть, в чем заключается корень идолопоклонства, откуда оно растет, что является механизмом, генератором, движущей силой идолопоклонства. Дело в том, что идолопоклонство неразрывно связано с позициями и требованиями человеческого «я». Вот этого «я», вот этого нашего самосознания, вот этого того, кто мы есть. Это очень сложный вопрос. Сложный в том, что наше «я» – это самое дорогое, самое ценное, что есть у нас. Если вы внимательно проанализируете свою жизнь, вы можете обнаружить, что самое большое, о чем вы печетесь, это о своем «я». Вы можете о нем заботиться по-разному. Кто-то заботится с материальной точки зрения, кто-то с психологической, чтобы быть крепким, чтобы быть твердым внутри, кто-то с духовной точки зрения, как угодно. Но вот это наше «я» – это то единственное, что у нас есть. Ведь все остальное же не у нас, все остальное внешнее. И вот здесь вдруг вот это «я» становится фабрикой идолопоклонства. Вдруг вот это самое дорогое и ценное, и человек становится врагом его, и человек становится перед фактором: а что же делать? Отказаться от себя? Умертвить себя? Возможно ли это вообще? Что это за форма будет христианства? В кого я превращусь? Люди боятся этого. Люди избегают этого. Люди истолковывают это по-разному. Искренне не могут найти ответа. Таким образом, любой идол, по сути дела, становится одним из воплощений того, что рождается в главном идоле. Наше «я» – это монстр. Когда-то говорил Лютер, он говорил: мне приходилось бороться с бесами, приходилось стоять против Папы Римского, приходилось стоять против кардиналов, приходилось стоять против воинов, которые посылал Папа Римский для того, чтобы его уничтожить. Но самый большой монстр, с которым когда-либо мне приходилось бороться, это с моим собственным «я». Мы сегодня будем говорить об этом монстре. Мы будем говорить о том, как Библия смотрит на это, и посмотрим, каким образом все остальное связано с этим. Дело в том, что если мы посмотрим на разные идолы. И мы будем говорить на протяжении этой серии о разных идолах. Идолы богатства, идолы похоти, идолы комфорта, идолы славы, идолы власти, идолы самомнения, идолы мнения людей и многие-многие другие. Все эти идолы, по существу, они исходят из главного идола, они исходят из нашего собственного «я». Они появляются оттуда. Если мы хотим бороться с идолами, но не выкорчуем их корень, они просто будут прорастать сразу другие. Разные формы будут находить, разные варианты. Сегодня мы посмотрим на несколько ключевых библейских текстов. Нашим основным текстом будет книга Бытие, 3 глава, 4, 5, 6 стихи, для того, чтобы найти ответы на несколько вопросов. Первый вопрос, который я хочу задать, как я стала идолом? Бог не творил идолов, Он не делает идолов вообще. Второй вопрос. Если ценностью нашего «я», в чем она заключается? Что это такое? Мы посмотрим, внимательно рассмотрим этот вопрос. И третий вопрос. Мы посмотрим, каким образом мы можем освободить или очистить наше «я» от его идольской сущности. На мой взгляд, это очень практические, очень интересные и очень важные вопросы, которые касаются каждого из нас. Итак, первый вопрос. Как я стала идолом? Дело в том, что все началось с Эдемского сада. Мы помним, что Бог сотворил человека для того, чтобы он был счастливым. Бог сотворил каждого человека для того, чтобы он был достаточным, он был зрелым, чтобы он был сильным, чтобы он был твердым, чтобы он был ценным. Бог сотворил его, поместил его в Эдемском саду. И первые книги Бытия очень хорошо говорят о том, что Бог является источником жизни человека. Бог сотворил его таким образом, что счастье человека было зависимо, было возможным только в одной ситуации, только тогда, когда Бог был его господином. Человек явно смотрел на мир и понимал, что мир принадлежит Богу. Он понимал, что Бог сотворил мир. Он понимал, что Бог установил здесь порядок. Он понимал, что Бог распоряжается миром, Он управляет миром, все в мире устроено по Божьему плану. Для человека все это было абсолютно ясно. Человек понимал, что Бог просто дал ему право управлять какой-то частью мира. Он абсолютно это ясно понимал. Кроме того, человек абсолютно ясно видел, что он сам был зависимым от Бога полностью. И во всем этом человек был абсолютно счастлив. Первая глава книги Бытия заканчивается такими словами. Когда Бог посмотрел на все творение, Он говорит следующие слова. «И увидел Бог, что все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Дело в том, что дьявол не мог терпеть этого. Самое большое, что раздражало дьявола, не столько счастье человека, сколько то, что человек счастлив, будучи зависимым от Бога. Вот этого дьявол не мог терпеть. Почему? Потому что он сам вышел из-под зависимости Божьей. Поэтому он сосредотачивает все свои силы, чтобы разрушить именно эту точку. Он хочет вырвать человека из этого состояния зависимости от Бога. Он хочет каким-то образом что-то сделать, чтобы человек вдруг увидел в своей зависимости от Бога бремя, проблему, тяжесть какую-то. Это было очень сложно сделать. Дело в том, что человек был создан зависимым от Бога. Эта зависимость от Бога была естественной. Совершенный и святой Бог, являясь создателем и владыкой, был единственным, кто делал человека счастливым. Это было понятно как человеку, так и дьяволу. Это было абсолютно ясно. И вот здесь дьявол в своей хитрости, в своем коварстве, дьявол находит единственный метод – очень уникальный метод, каким образом вырвать человека, попытаться заставить его, чтобы он перестал поклоняться Богу, и чтобы он начал поклоняться кому-то другому. Он поставил ему, он предложил ему поклоняться вместо Бога самому себе. Поклоняться своему собственному «я». Почитайте, пожалуйста, книга Бытие, 3 глава, 4 стиха. сказал змей жене: «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. С тех пор человеческое «я» является главным конкурентом Бога в вопросе поклонения. Вот эти три стиха описывают эту глобальную катастрофу. Мы посмотрим, каким образом это происходило. Мы проанализируем ступени, по которым дьявол делает из человеческого «я» идол. Первое, что делает дьявол, дьявол вкладывает сомнение в Боге. Он пытается вложить в сознание человека какой-то элемент, какой-то намек на то, что Бог может быть неправ. Бог может что-то делать неправильно, не по-доброму, не с добрым намерением. Посмотрите 4 и 5 стихи. «И сказал змей жене: „Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло“». Когда вы посмотрите на вот эти слова «нет, не умрете», в русском языке это не так сильно видно, в еврейском языке это то же самое, повторение, буквальное повторение Божьего запрета. Бог во 2 главе, в 17 стихе сказал: «А дерево познания за добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь», и там помните слова, «смертью умрешь». Так вот, что сделал дьявол? Он взял вот эти два слова «смертью умрешь» и поставил к ним резкое отрицание. Он говорит не просто своими словами пересказывая, он берет буквально Божьи слова, он цитирует Бога, он его мисинтерпретирует, конечно, он неправильно интерпретирует, он цитирует Бога и добавляет свою отрицающую версию. Он говорит: «Бог сказал, смертью умрешь, абсолютно точно умрешь». И он повторяет и говорит: «Нет, абсолютно точно не умрешь». Это резкое отрицание того, что сказал Бог. Вместо абсолютного доверия Богу дьявол вложил в человеческий ум возможность того, что может быть другая, независимая от Бога оценка реальности. Итак, первым шагом к превращению человеческого «я» в идол была претензия на независимость. Была претензия посмотреть на ситуацию самостоятельно. Вторая ступень, которую мы видим в этом процессе превращения человеческого «я» в идол, это право определять добро и зло. Это был второй шаг, это было второе искушение, которое дьявол обрушил на человека. Бог сотворил человека со способностью знать, что есть добро и есть зло. Человек сотворен с этой способностью, он имел ее всегда. Но у человека никогда не было и нет на сегодняшний день, и никогда не будет, своей собственной системы стандарта. Эта система только у Бога. Мы можем определять, что есть добро, что зло, но только по системе стандарта Божьего. Потому что только Он знает, что есть добро, что зло. Когда дьявол подошел к человеку, он им предложил вариант, в который они сами смогут открыть свой собственный мир, в который они знают сами, в котором им это добро или зло. И сказал змей жене: «Нет, не умрете». Он делает следующее нападение. Он рушит одну преграду, он пробивает брешь для того, чтобы идти дальше и рушить вторую защиту. «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Это серьезнейшее заявление. Это заявление, которое исполнилось. Действительно, сегодня у каждого человека свой микромир. Сегодня каждый человек тем и живет, что он сам определяет, что добро и что зло. Каждый человек сегодня страстно оберегает и защищает эти границы. Он считает, что если эти границы рухнут, тогда он станет тряпкой. Тогда он потеряет собственное достоинство. Тогда он не сможет вообще что-то здесь значить в этом мире. Поэтому все люди, начиная с младенчества, они усиленно защищают это право. Право самостоятельно определять, что добро и что зло. В этом гедальская сущность человеческого «я». Третий шаг. Это неверные оценки реальности. Посмотрите, и сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Посмотрите, и увидела жена. А до этого не видела. До этого все было просто. До этого, когда она смотрела на него, на это дерево, она, скорее всего, даже и не смотрела. Я так предполагаю, что они даже и не изучали. Это дерево никогда не было предметом их исследования. Бог сказал, что оно плохое, и оно всегда в их сознании было плохим. Бог сказал, что нельзя, и они всегда понимали, что это нельзя. Ну, теперь посмотри, с того момента, как она, ей дьявол внушил независимость мышления ее, с того момента, как она присвоила себе право самой, самостоятельно определить, что добро и зло, теперь она смотрит и смотрит и говорит: хорошо, как я раньше не видела. Да оно ж приятно для глаз. Да оно ж вожделенно. Вот заметьте такую перемену, разительную перемену в сознании Евы. Она не видела этого раньше. Она не имела способности этого увидеть. Каждый раз, как только человек отказывается от того, чтобы быть зависимым от Бога, как только человек присваивает себе право определять, что добро, что зло, что правильно, что неправильно, он сразу смотрит и видит там совершенно другое. Он сразу же видит в зле добро. Он сразу же видит в величайшей опасности благо. Посмотри, как мир сегодня живет. Посмотри, сколько людей прожигает свою жизнь. Посмотри, сколько людей сегодня гибнут от наркотиков, гибнут от алкоголя, гибнут от скандалов и споров, гибнут от того, что они себя поставили в рабство долгам. Вы думаете, почему они гибнут? Потому что когда они смотрят на это, и они видят хорошо. Им кажется это хорошим. Вот что значит человеческое «я», превращенное в идол. Это не просто истуканчик, который вы поставили у себя в спальне и периодически отбиваете поклоны. Статуйка маленькая самого себя. Это все гораздо более сложно. Это процессы, которые происходят в нашем сознании. Это то, что произошло тогда с Адамом и Евой. Здесь мы видим еще одно проявление типичного качества идолопоклонства. Это потеря способности правильно рассуждать. Заметьте, человеческое «я» уже взяло под контроль мышление и действия Евы. Вот в этой ситуации Ева смотрит, и уже ее взгляд, ее оценки уже под контролем Небожьим. И как только мы становимся на этот шаг, ждите проблемы. Как только нас наполняет какая-то идея вне Бога, обязательно, какой бы яркой она ни казалась, какой бы привлекательной она ни была, она обязательно принесет свой яд, который отравит нас, который приведет нас к такой же катастрофе, к которой пришли Адам и Ева. На этом процесс не остановился. Как только человеческое «я» получило более значимую приоритетность, чем Бог, как только оно начало независимо мыслить и самостоятельно оценивать окружающую действительность, человеческое «я» требовало следующий шаг. И этот шаг уже стал неизбежным. Человеческое «я» требовало действий. Посмотрите, пожалуйста, еще раз 6 стих. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и Ева. Многие люди говорят: не могу остановиться перед искушением. Вот искушение, оно просто тянет к себе, как магнитом. Сказать что-то, посмотреть куда-то, сделать что-то. Все понятно, и не сможете никогда. Нужно вернуться назад. Потому что, когда создались предпосылки к искушению, оно требует, оно делает следующий шаг неизбежным. Искушение никогда не поселяется в вашей душе просто для того, чтобы немножечко ваши мысли потревожить. Оно всегда требует действий. Оно всегда требует радикальных действий. В этом идольская сущность человеческого «я». Оно уже в полном выражении. Оно уже контролирует чувства, оно контролирует разум, и оно контролирует волю. Оно контролирует действия. Это механизм идольской сущности человеческого «я». И человек с чувством собственного достоинства, с чувством огромной уверенности делает то, что принесет ему неизбежную смерть. Делает то, что разрушит благосостояние его жизни. Делает то, что причинит боль ему и многим-многим людям вокруг. На место владыки Бога уже поставлено человеческое «я». Цикл завершен. Как человеческое «я» стало идолом? Вы знаете, изучаемый нами текст добавляет еще одну очень маленькую, но важную деталь. В самом конце там написано: «И дала мужу своему, и он ел». Речь идет о распространении влияния. Дело в том, что человеческий идол никогда не остается сам. Он всегда распространяет себя. Он не может не распространять себя. Посмотрите, 6 стих. «И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Возникает вопрос: неужели идолопоклонники не видят, что они себя поставили в кошмарное положение и сейчас поставят других? Почему они это делают? Мы никогда не задумывались, почему Ева дала Адаму, чтобы он ел? Вот смотри, как только она вкусила от этого плода, она же уже сразу пережила эффект греха. Она же уже сразу поняла, что она в проблеме огромной. Что заставляет ее двигаться туда? Что заставляет ее распространять влияние? Дело в том, что это неизбежное, неистребимое качество человеческого «я», идольской сущности человеческого «я». Эта идольская сущность обязательно всегда распространяет свое влияние вокруг. По следующей причине. Причина это в следующем. Смотрите. Бог сказал: нельзя. А я сказал: можно. И теперь я хочу, чтобы были еще люди, которые вместе со мной бы сказали Богу: можно. Надеясь на то, что, может быть, нас больше будет, и, может быть, мы перетянем канат. А может быть, если мы соберем вообще Организацию Объединенных Наций и весь мир, и скажем: Бог, а ну-ка потягайся с нами. Что, и всех уничтожишь? А где ж твоя любовь? А где ж, Господи, твоя совершенная сущность? В этом идольская сущность человеческого «я». Он постоянно сколачивает армию, воюющую против Бога. Ему нужна поддержка. Он ясно понимает, что он пролетел. Он ясно понимает, что он в огромной проблеме. Он понимает, что с Богом ему не тягаться. Но ему нужен кто-то рядом, кто имел бы точно такую же точку зрения, как он. Почему он дает этот плод и едят его? Почему это продолжается сплошь и рядом? Почему зараза человеческого идолопоклонства такая неистребимая? Итак, это первый фактор, о котором мы говорим. Я хочу обобщить в нескольких словах, как человеческое «я» стало идолом. Есть 5 ступеней, которые мы видим здесь, в этих текстах. Первое – это попытка мыслить независимо от Бога. Второе – это присвоение права определять, что добро и зло. Третье – неверные оценки реальности и увидела, что хорошо, то, что в действительности плохо. Четвертое – это нарушающее Божью волю действие. Она действует и взяла, и стала делать. Пятое – это сколачивание коалиции сторонников. Это то, что мы видим, что завершило цикл, что сделало человеческое «я» идолом. Сейчас я хотел бы остановиться на вопросе ценности человеческого «я». А есть ли ценность в человеческом «я» вообще? Когда мы об этом говорим, о том, что человеческое «я» является главным идолом, то часто мы сталкиваемся с таким фактором, когда мы представляем, что для того, чтобы победить теперь этого идола, нужно выбросить из головы всякое чувство собственного достоинства. Для этого нужно превратиться в ничто, в мусор. И тогда Бог будет доволен. И когда люди смотрят на такую картину и говорят, ничего себе Бог хочет мусор нас превратить. Что же это подход вообще к жизни, что достоинства нет, всячески истребляется вообще всякий внутренний стержень, потом Бог будет тешиться, вот теперь у меня марионетки. Примерно так многие люди представляют себе христианство. Представляли раньше и представляют сейчас. Я помню, именно в этом нас укоряли атеисты, когда вели с нами работу в школах еще, когда мы учились в Советском Союзе. Именно в этом укоряют серьезное христианство многие-многие люди, которые не смогли плотно и ясно увидеть, в чем суть действительно того, что делает христианство или делает Иисус Христос. И поэтому, когда люди сталкиваются с такой ситуацией, они по-разному реагируют. Некоторые просто изобретают другой тип христианства. Другие люди, они просто сталкиваются с таким христианством и говорят, зачем оно мне нужно? Я просто хочу жить так, как я хочу жить. Третьи люди, они просто пропускают мимо ушей, посещают церковь, они сильно не вникают, что там говорит проповедники, о чем там говорит богословие или Библия. Они просто живут, надеясь на то, что Бог когда-то учтет их добрые дела, что они, в общем-то, порядочные люди. И придут, когда в небеса, Он им как-то это учтет. Они сильно там не озадачивают себя. Они говорят, мы по-простому верим. Так вот, для того, чтобы разобраться в этом, мы посмотрим, что говорит Священное Писание. Мы сначала посмотрим на истинную природу человеческой ценности. Посмотрим, в чем она заключается эта ценность. Что говорит Библия? Прежде всего, нужно сказать следующее. Библейское учение, если вы будете читать внимательно, ясно говорит, что человек в действительности представляет собой наивысшую ценность из всего того, что сотворено во Вселенной. Это абсолютный факт. Человек явно главное действующее лицо, конечно, после Бога. Действительно, человек представляет собой какую-то ценность. Какую? Ну, во-первых, человек – это венец творения. Перед тем, как сотворить человека, Бог создал для него среду обитания. Бог так сотворил, что для того, чтобы люди жили на земле, вселенная существует. И это все ради чего? Ради человека. Уже здесь, на земле, Бог создал океаны, моря. Бог создал цикл орошения земли. Бог создал животных и растения для человека. Больше того, Бог сделал все красиво. Он создал землю для обитания человека. Если Бог столько много вложил, столько много строил для того, чтобы поместить туда человечка, безусловно, Бог вложил туда огромную ценность. Исаия 45 глава 18 стих говорит, «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Бог, Он Бог, образовавший землю и создавший ее». Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Очень ясно сказано. После того, как было все создано, все необходимое для жизни, Бог создал человека особым образом. Не так, как все остальное. Бог создал человека по-другому. Он создал его по образу и подобию своему. Перед тем, как Бог создал человека, в Божественной Троице было специальное совещание по этому поводу. Ни о чем другом не написано, что Бог совещался внутри себя о том, как что-то сделать. Бог просто говорил и делалось, говорил и делалось. Здесь посмотрите, Бытие 1 глава 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всею землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». В чем заключается вот этот образ и подобие Божие? Мы видим, что отличает он все от человека от всего остального. В чем он заключается? Первое, человек – это личность. ничто другое из творения не обладает личностью. Человек – это личность. Что это значит? Это значит, что у человека есть разум, у человека есть чувство, у человека есть воля. Человек понимает, что он делает. Человек живет и функционирует, он, будучи личностью, он существует вечно. Именно поэтому он существует вечно. То есть мы не знаем, каким образом Бог сделал этот механизм, как появляются души. Как появляется тело, понятно, да? Две клетки соединяются, вырастают, и получается эмбрион, и в конце концов человек рождается, и получается тело. Но как душа появляется, мы не знаем. Библия не говорит об этом. В какой момент Бог вкладывает душу, и как это происходит? Это постоянное чудо, которое происходит, и Бог его оставил за собой. То есть он не сделал в какой-то церкви там мастерскую по изготовлению душ. Зачали ребенка, придите душу получить. Бог это делает сам, таинственным, своим собственным способом. Но когда мы говорим о вот этом процессе, мы ясно понимаем, что появилась личность, и она будет существовать вечно. Умрет тело, а вот то, что Бог дал, и то, что прожило здесь на земле, вот внутренний человек, он останется на века. Он будет вечно жить. Это первое. Второе. Бог дал человеку способность осознавать себя и Бога. Это еще одна потрясающая ценность. Способность осознавать себя. Это Бог создал человека с ясно выраженным самосознанием. Человек может думать о себе: «Я есть, я существую. Вот земля, люди вокруг меня, космос, духовный мир». Человек может осознать себя, что он действительно существует. Он способен осознавать окружающий его мир. Он способен осознавать Бога. Бог дал человеку разум, и он способен думать о цели, о назначении своей жизни. Он не просто живет, как животное. Он живет, он задумывается, зачем? А так правильно жить или неправильно? А стоит ли так жить или не стоит? А какие цели? Человек – это единственное существо, которое может задавать себе такие вопросы, и которое ищет на них ответы. Ищет удовлетворение, ищет ответов для того, чтобы ясно понимать и стоять на прочном основании. Человек способен абстрактно мыслить. Он способен решать в своем уме математические задачи. Он способен логически думать, то есть Бог сделал человека способным мыслить о том, что он не видит. Он может представлять формулы, он может решать задачи взаимоотношений. Это все абстрактное мышление. Это то, чем обладает человек. Это потрясающая ценность. Это то, что поставило человека на голову выше, на несколько порядков выше от всего остального творения, которое существует на земле. Кроме того, у человека есть способность иметь общение с Богом. Бог дал человеку удивительную способность к лингвистике. Он дал способность говорить или писать, выражать. Он может мыслить. И он может выражать мысли. Он может коммуницировать. У разных народов разные языки. Клинопись когда-то была. Когда-то там разными звуками люди, развитый язык или не очень развитый язык, но как лингвистическая система, но у всех людей этим они отличаются от всех остальных, от всего остального мира. Они способны говорить, они способны думать, они способны связанные предложения какие-то изрекать или выдавать каким-то образом. Конечно, мысли Бога гораздо выше мыслей человеческих, но вот на уровне человеческого логического мышления и способности говорить, и мыслить, осознавать, вот здесь вот Бог построил мостик между собой и человеком. То есть Бог сделал так, что человек может слышать Бога, может читать Его Слово и понимать, может слышать Его пророка, и каким-то он понимает, о чем идет речь. То есть информация из Божьего ума коммуницируется в ум человеческий. И наоборот, информация из человеческого ума, из того, что он думает, коммуницируется к Богу посредством молитвы. Человек – единственное существо, которое обладает такой колоссальной ценностью, как иметь общение с Богом. Кроме того, у человека была способность сознательно и разумно подчиняться Богу. мы видим, что он жил в мире, в котором он подчинялся Богу. Он жил, и Бог сказал ему владычеству, Бог сказал ему, делай там одно или делай другое. И он жил этим, он способен был услышать, он способен был понять, увидеть, окей, Бог – это мой Творец. Бог – это мой Владыка, это мой Господин. Ему надо подчиняться. И это значит, мне нужно делать это. Посмотрите, несколько факторов, о которых мы встречаем в Библии, что человек делал, когда он сознательно и разумно подчинялся. Бог поручил человеку владычествовать над землей. Кроме того, Бог поручил человеку наполнять землю подобными ему людьми. Следующее, Бог поручил человеку возделывать сад. Кроме того, Бог поручил человеку дать наименование животным. Это только в первых двух главах мы видим перечисление вот этих всех многочисленных действий. И во всем этом человек был сознательным носителем воли Божьей. Бог является великим разумом, великим господином. И он генерирует информацию человеку. Человек воспринимает эту информацию, идет, делает. Человек был везде носителем того, что Бог говорит. И вот эта связь, она постоянно функционировала. Итак, это то, что связано с ценностью человеческой души. Человеческая душа, человеческое «я», безусловно, бесспорно обладает потрясающей, величайшей ценностью из всего того, что создано здесь на земле. Но есть немножечко другая сторона этой проблемы, или другая сторона этого явления, о которой я хочу посмотреть, когда ценность превращается в проблему. Посмотреть на то, каким образом вот эта ценнейшая человеческая душа стала действительно проблемой. То есть для того, чтобы мы могли иметь объективную картину того, кто такой человек, и в чем заключается идольская сущность человеческого «я», очень важно осмыслить несколько очень важных факторов, которые имели место вот тогда в Едемском саду. Что произошло? Люди спорят об этом вопросе. Кто-то говорит, человек имеет ценность, не имеет ценность, имеет такую ценность, имеет вот такую ценность, нужно ее так восстанавливать, нужно так ее делать и так далее. Давайте посмотрим немножечко внимательнее, что в действительности представляла собой ценность человека и каким образом она развивалась дальше. Первое. Ясно, что абсолютно все ценности человеческого «я» были получены им от Бога. Это первый очень важный фактор, говорящий то, что человек не может хвалиться сам по себе ни одной из этих ценностей. Он сам не генерировал свой ум, он сам не сделал систему логического мышления, он сам не сделал способность абстрактно мыслить и решать разные задачи. Человек представляет собой потрясающую ценность, но за эту ценность он не имеет никакой собственной заслуги в этой ценности. Эта ценность вся была получена им от Бога. Второе. Цель, смысл и назначение жизни человека, вот этой ценности, были установлены Богом. То есть, когда Бог создал эту ценность, и он установил для нее цель, смысл и назначение. Бог создал человека потрясающей ценностью. И он поместил его в такую ситуацию, где действительно он ценен. Это второй очень важный фактор. И он тоже понятен. Нам же всем ясно, что не мы Бога создали, а Он нас создал. Не мы определили назначение этого мира, а Бог определил это назначение. Мы так живем. Третье. Все ценности человеческого «я» являются ценностями только тогда, когда они употребляются по назначению. Я вам объясню, что это такое. Это еще один сверхважный фактор. Человек обладает ценностью, но вот эти ценности, они только тогда ценны, когда они употребляются так, как запланировал их Бог. Например, человеческий мозг, человеческий разум – это ценность? Это ценность, безусловно. Ну, посмотрите, вы знаете, что этим разумом, этими мозгами, особо талантливыми некоторые, разрабатывают хитрейшие схемы преступлений для того, чтобы причинить ужасный вред. Итак, мозг – это ценность? Да, ценность. Но в данном случае эта ценность опасна. В данном случае человеческий мозг, он не то что делает что-то ценное, он даже не нейтрален. Он делает то, что страшно. Иногда эти мозги выбивают для того, чтобы они больше не делали. В некоторых странах существует смертная казнь. Кому ее применяют? К наиболее злостным мозгам. К тем, которые свои мозги употребили для того, чтобы насиловать, резать, бить, крушить, здания рушить, терроризм совершать. То есть посмотри, что получается. Человек ценность, о да. Но как только эта ценность взята в заложники неверными целями, она сразу же становится крайне опасной. Я вам приведу другой пример. Человеческая клетка является уникальнейшим механизмом. Это вообще одно из чудес, которые люди, ученые не могут разгадать. В чем ее уникальность? Уникальность в том, что клетка может делиться. Клетка размножается. Говорят, что в первые часы возникновения человеческого эмбриона клетки делятся миллиарды в час. Причем не просто делятся. Посмотрите, от этой клеточки раз, появилась клетка, из которой кость будет дальше. От этой клетки раз, появилась клетка, из которой мозг будет дальше. Еще одна клетка, из которой сердце будет дальше. И так всю жизнь. Клетка получает питание, клетка способна выводить отработанные вещества, она взаимодействует с другими. Вы знаете, почему клетка так работает? Только по одной причине. Потому что клетка управляется генетической информацией, которая туда заложена. Генетический код, который дает сигнал. Он дает сигнал, и он управляет, какая клеточка должна следующая получиться, когда. Что в ней должно быть заложено. И все остальное, что из этой клетки должно произойти, вот в этом генетическом импульсе есть. Вы знаете, что происходит с человеком, когда, или с организмом, когда у него возникает раковая опухоль? Рак – это не что иное, как взятие клетки в заложники неправильной информации. Она представляет собой тот же сильный механизм размножения. Но когда болезнь, рак, разные виды, она похищает генетический код и вкладывает туда свою программу. И клетка размножается. Она точно так же питается телом. Оно из тела, вернее. Тело ее питает, ее кормит. Оно точно так же функционирует, отдает свои отбросы в систему. Оно так же работает. Но делает она уже свою задачу. Выполняет она уже свою собственную цель. Она перестала уже выполнять то, что она должна была выполнять. Медики бьются, не знают, как уничтожить эти клетки. Что с ними сделать? Они ценны? О, да, конечно. О, да, они производят. О, да, они функционируют. О, да, они выполняют свою функцию. Но они выполняют цель другого. Они выполняют задачу, которая в конце концов поразит это тело. В конце концов умертвит его. Это то, что происходит с человеческим «я», друзья. Человеческое «я» обладает потрясающей ценностью. Но как только оно перестало руководствоваться Богом, который дал ему программу, все, что оно производит, разрушает. Все, что оно производит, приводит к смерти. Все, что оно производит, причиняет боль, причиняет бедствие, причиняет скорбь и проблемы. Только потому, что вот это ценное человеческое «я» уже работает на самого себя, уже достигает своих собственных целей, уже само определяет, как размножаться, куда размножаться, сколько размножаться, что делать и когда делать. Уже мозг, уже его гены, ему не указ. Это очень серьезно. Когда мы говорим о понимании того, кто такой человек и какие человеческие ценности, нам не нужно строить иллюзии. Некоторые люди говорят, вот вы учите, что человек мусор. Нет, человек не мусор, абсолютно не мусор. Человек обладает огромным потенциалом. Но как только этот человек начинает управляться самим собой, он гораздо опаснее мусора. Гораздо опаснее. Мусор лежит себе и лежит, а человек разрушает. Посмотрите Римлянам 3 глава 16 стих. «Разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, почему нет страха Божьего перед глазами их». Как только человек потерял страх Божий перед своими глазами, как только Бог перестал быть единственным, кто задает ему программу жизни, так сразу на путях появится разрушение и пагуба. Так сразу то, что будет делать человек, он будет руководствоваться своим собственным мнением, он будет делать убежденно то, что он считает правильным. Но каждый раз, когда он не подчиняется Богу, он сознательно и целенаправленно творит разрушение и пагубу. И в этом проблема едальской сущности человеческого «я». Когда мы говорим о том, что люди приводят или деятельность людей приводит к разрушению и пагубе, из этого текста ясно. Они не могут воспроизводить ничего другого. Не имея страха Божьего, они не могут. Все, что человек сделал, не подчинившись Богу, а сам по себе, все приведет к разрушению. Все приведет к катастрофическим последствиям. Это и есть состояние человеческого «я», претендующего на свою независимость от Бога. Я хотел бы две таких коротких формулы, или две характеристики, два определения поместить сюда на экран, для того, чтобы мы могли немножко яснее понять или уяснить для себя. Первое. Провозглашение ценности человеческого «я» в состоянии его независимости от Бога и есть идолопоклонство. Это главная сущность идольского характера человеческого «я». Тогда, когда человек провозглашает, что его «я», независимо от Бога, обладает ценностью, это страшное идолопоклонство. Потому что его «я» по своей программе обязательно приведет к смерти. Вот почему Бог так тщательно предупреждает? Вот почему Он говорит постоянно: «Не поклоняйтесь идолам, не обожествляйте себя». Не поклоняйтесь тем разным выражениям этой идольской сущности. Разрушит оно вас. Катастрофе приведет. Семьи разрушит, детей разрушит. Жизнь разрушит, общество разрушит. Землю приведет к катастрофе в конце концов. Как это было уже один раз во время потопа. Вот почему, когда Бог занимается с человеком, главная цель, которую он достигает, заключается в том, чтобы вот эту вот программу свою вложить в человека, чтобы человек перестал руководствоваться своими собственными стандартами и научился по-настоящему руководствоваться Божьим планом. Еще один важный фактор или важное определение, которое я хотел, чтобы вы запомнили или, может быть, даже записали, дело в том, что Божий план искупления имеет своей целью вернуть человека в то положение, когда он снова будет иметь настоящую ценность. В этом практическая цель того, что делает Иисус Христос с нашими душами. В этом смысл христианства. Сущность христианства не в том, как некоторые упрощают и говорят, просто чтобы избавить человека от ада. Нет. Бог хочет сделать так, чтобы человек уже здесь на земле стал ценностью настоящей. Чтобы он уже здесь освободился от ложной ценности, от идольской сущности своего «я». И чтобы он по действительности, по-настоящему стал той ценностью, для которой создал его Бог. Самое последнее, третий вопрос. Как освободить свое «я» от идольской сущности? И это точно, что освобождение от идольской сущности человеческого «я» возможно только через Евангелие, через спасительное действие искупление, но этот процесс искупления имеет несколько ступеней. Первая ступень – это когда человек рождается свыше. То есть, когда человек приходит к Богу, и когда он признает, что ему нужно отдать свою жизнь в полное подчинение, абсолютно в полное подчинение Господину его, владыке Богу, Иисусу Христу. Луки 9 глава 23 стиха описывает Иисус Христос этот процесс. Он говорит о том, что человек, который приходит к Богу, он должен отдать ему право, он должен признать Божье право управлять, распоряжаться его жизнью. Посмотри, ко всем же сказал: если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой ежедневно и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Речь здесь идет о изначальном признании господства Иисуса Христа. Иисус Христос ясно говорит: хочешь идти за мной, отвергни себя. Отвергни не ценности свои, а отвергни то, что делает эти ценности опасными. Отвергни эту идею, которую человек получил во время грехопадения. Эту бредовую идею, что человек независим от Бога, что человек сам может определить реальность, что человек может видеть что-то и действовать так, как он сам это представляет. Отвергни себя. Это первое. Вместе с тем, даже люди, которые в действительности родились свыше, которые пережили этот первый шаг, и они признали пагубную сущность своего «я», они сталкиваются еще с проявлениями претензий своего «я» на протяжении всей жизни. Эти претензии с их «я», они в самых разных формах выражаются. Я хотел бы представить несколько практических советов, как эффективно вести эту битву, в которой, в принципе, проходит основная часть нашей жизни здесь на земле. Первое. Ищите практической зависимости от Бога. Некоторые люди думают, что значит быть духовным. Нам нужно искать зависимость от Него постоянно. Человек может теоретически признавать Бога своим господином, но на практике искать утверждение своих собственных мнений, своих теорий, своих взглядов, своих положений и жить за это, и бороться. В действительности нам нужно искать совсем другого. Нам нужно искать только одного. Того, что мы подчиняем свою жизнь Богу. 1 Коринфянам 10 глава. Апостол Павел говорит о разных формах вот такой независимости человека и предупреждает, чтобы люди избавлялись от нее. Одна из таких форм – это человеческий ропот. Посмотрите, в этом тексте апостол Павел предупреждает, ясно, он говорит: «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них». Он говорит о народе израильском. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Итак, возлюбленные, убегайте чего? Идолослужения». Это ропот, это идол. Ропот – это идол. Самый настоящий. Вместо этого ищите Божьего мнения по каждому вопросу жизни. Сделайте это своей практикой. Ищите это. Ищите все поступать так, как хочет Бог в каждой ситуации. Каждый день вспоминайте об этой зависимости. Исповедуйте вашу зависимость от Бога. Говорите об этом с людьми. Ищите практических шагов выражения вашей зависимости от Бога. Второе. Умерщвляйте претензии своего «я» на господство. Посмотрите, этот стих, который Иисус Христос сказал: «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой ежедневно». Что такое взять крест? Это возьми орудие казни, которым ты умерщвляешь свое «я», в котором ты требования своего «я» берешь под контроль. Не просто берешь, а здесь ежедневно возьми крест. Ежедневно бери вот это орудие казни, которое позволит тебе по-настоящему действительно подчинить это «я». Что мы можем делать для того, чтобы эффективно умерщвлять претензии своего «я» на господство? Дело в том, что наше «я» господствует над нами каждый день в самых разных формах. Во-первых, мы мыслим о себе больше, нежели должны мыслить. Посмотрите, Римлянам 12 глава, 3 стих, Павел предупреждает: «По данной мне благодати каждому из вас, говорю, не думайте о себе больше, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому уделил Бог». Это первое. Нам нужно понимать, что действительно у нас есть постоянная тенденция думать о себе больше. Второе. Нам нужно увидеть, что наша ценность зависит от того, насколько мы доверились Богу. Кроме того, наша независимость, господство нашего «я» проявляется в том, что мы раздражаемся или обижаемся. Всякая обида или раздражение – это проявление уязвленного, неумерщвленного «я». В этом идольская сущность. Апостол Павел в послании к Колоссянам предупреждал и говорил, 3 глава, 8 стих: «А теперь вы отложите все. гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового. Посмотри, что он говорит. Вот этот ветхий человек, который вот так живет, откажитесь от него, снимите его с себя и облекитесь нового человека. Третье. Мы хотим, чтобы было по-нашему. Это еще одна форма проявления господства нашего «я». Ученики не раз попадали впросак в этих вопросах. Они идут в Иерусалим, Христос говорит, должно мне пострадать. Петр, у него есть свое мнение, он хочет, чтобы было по его, он говорит, не надо этого, Господи. Помните, именно тогда он получил вот это очень большое обличение, отойди от меня, сатана. Нам нужно признать, что мы не способны контролировать свою жизнь. Мы способны только быть послушными Богу. Когда-то Иов понял эту истину, 42 глава, 1 и 2 стих, и он сказал, после этой долгой борьбы, которая была внутри его, и отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, знаю, что намерение твое не может быть остановлено». И последнее, научитесь правильным приоритетам. Дело в том, что когда мы говорим о том, чтобы отказаться от своего «я», речь не идет о том, что нам нужно уйти в монастырь. Речь совсем не идет о том, что Бог не хочет, чтобы мы наслаждались. Нет, Он хочет наоборот. Он хочет, чтобы мы наслаждались самыми разными вещами, красивой природе. Он хочет, чтобы мы наслаждались супружеством. Он хочет, чтобы мы наслаждались детьми. Он хочет, чтобы мы наслаждались материальному достатку, хорошему здоровью, произведением искусства. И всему-всему Он сотворил это, чтобы наслаждаться. Но это наслаждение может быть только тогда, когда Бог будет приоритетнее всего этого. Посмотрите, 10 глава Евангелия Матфея. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Он ясно объяснил здесь. Знаете, он говорил много раз в разных местах, что детей нужно любить. Родителей нужно любить обязательно. Это сверхважная заповедь. Но он говорит о приоритетности, он говорит, ну меня возлюбите больше. Почему? Потому что только тогда вы сможете правильно любить отца или мать, или своих собственных детей. Итак, мы подошли к концу нашей проповеди. Я хотел бы закончить ее 3 главой послания Колоссянам 16-17 стих, который объясняет нам или представляет сильнейшее правило, принцип. Каким образом мы можем быть уверены в том, что наше «я» не является генератором идолов? Слово Христово «да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него, Бога и Отца. Наполняйте себя Словом Божьим. Ищите общение с людьми, которые наполняются Словом Божьим и говорят о Словом Божьем. Читайте книги, написанные людьми, которые дорожат или дорожили Словом Божьим. Это возможность общаться с ними. Формируйте свой разум, чтобы в нем сложилась правильная система приоритетов. И тогда вы сможете обезвредить этот корень. Корень идолопоклонства, который коренится в нашем собственном «я». Пусть Господь поможет нам и благословит нас. В этом помолимся. Наш Небесный Отец, мы пришли к Тебе сегодня с искренней благодарностью, Господи, за то, что Ты показываешь в Своем Слове все тонкости вот этого процесса, который произошел и происходит в душах людей. Ты показываешь нам, что в действительности угрожает нам, что в действительности делает нас идолопоклонниками. Я прошу Тебя, Господи, помоги каждой душе, каждому человеку, находящемуся здесь сегодня, помоги каждому из нас по-настоящему прильнуть к Тебе. Помоги, чтобы каждый человек, Господи, умоляю Тебя о каждом, кто здесь и кто нас слушает, на всяком месте, Боже наш, помоги, чтобы каждый мог искать зависимости от Тебя. Сохрани, Господи, от того, чтобы мы ту великую ценность, которую Ты дал, которую Ты вложил, превратили в опасный инструмент разрушения. Помоги, чтобы мы, в действительности покоряясь Тебе, могли наследовать величайшее благо и счастье, для которого Ты создал человека, чтобы каждый из нас по-настоящему был счастлив в Тебе, поклоняясь Тебе, доверяя Тебе полностью свою жизнь. Слава Тебе за все во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Да благословит вас Бог!